Глава 16. Необходимость возрождения. Возрождение истинного благочестия в нашей среде – величайшая и наиболее насущная наша потребность. Стремиться к этому – наша первейшая задача. Необходимо предпринимать ревностные усилия для обретения благословений Господа. И не потому, что Бог не желает одарить нас своими благословениями, но потому, что мы не готовы принять их. Наш Небесный Отец охотнее дает своего Святого Духа, чем земные родители благие дары своим детям. Однако наша задача – исповеданием, смирением, покаянием и искренней молитвой выполнить те условия, на которых Бог обещал даровать нам свои благословения. Мы можем ожидать возрождения лишь в ответ на молитву. Пока люди лишены Святого Духа Божьего, они не могут оценить проповедь слова. Но когда сила Духа коснется их сердец, все сказанное им оставит в душах глубокий след. Руководимые наставлениями Слова Божьего, обретя в себе его Дух, проявляя здравомыслие и благоразумие, люди, посещающие наше собрание, воспримут драгоценный духовный опыт и, вернувшись домой, будут готовы благотворно влиять на ближних. Пожилые знаменосцы знали, что значит бороться с Богом в молитве и радоваться излитию Его Духа. Но они уже сходят со сцены. А кто приходит им на смену? Как обстоят дела с подрастающим поколением? Обращены ли они к Богу? Осознаем ли мы работу, совершающуюся в небесном святилище, или же мы ожидаем явления некой преобразующей силы, которая снизойдет на церковь прежде нашего пробуждения? Тешим ли мы себя надеждой, что возродится вся церковь? Такое время никогда не наступит. В церкви есть люди необращенные, которые не станут объединяться в ревностной целеустремленной молитве. Мы должны начинать работу каждой в отдельности. Нам следует больше молиться и меньше говорить. Нечестие процветает, и необходимо учить людей не довольствоваться лишь внешней формой благочестия, лишенной духа и силы. Если мы будем исследовать наши сердца, удалять свои грехи и искоренять порочные наклонности, наши души перестанут возноситься в тщеславной гордыне. Мы уже не будем полагаться на самих себя, ибо обретем постоянное ощущение того, что все наши способности от Бога. Нам следует более всего опасаться врага внутреннего, нежели внешнего. Препятствия на пути возрастания нашей силы и успеха исходят более от самой церкви, чем от внешнего мира. Неверующие вправе рассчитывать, что люди, заявляющие о соблюдении заповедей Божьих и веры в Иисуса, будут делать больше остальных своим постоянством, благочестивым примером и активным влиянием на достижение и прославление высокой цели, которой они служат. Но сколь часто провозглашающие себя защитниками истины на деле оказывались величайшим препятствием для ее продвижения. Неверие, сомнение и тьма привлекают ангелов зла и открывают путь к осуществлению замыслов сатаны. Врагу человеческих душ не позволено читать мысли людей, но он пытливый наблюдатель, и он точно фиксирует все, что человек высказывает вслух. Он следит за действиями человека и умело готовит подходящие к случаю искушения для тех, кто оказался в его власти. Если бы мы старались подавить в себе греховные мысли и чувства, не позволяя им отразиться в словах и делах, сатана был бы побежден, ибо он не смог бы найти подходящее искушение. Но как часто называющие себя христианами из-за отсутствия самоконтроля открывают двери своей души врагу человеческому. Раздоры и распри, которые не украсили бы даже и обычное мирское сообщество, обычное явление в церквах, из-за нежелания контролировать порочные чувства и сдерживать слова, которые сатана может использовать в своих целях. Каждый раз, когда в церкви вспыхивает разлад, сатана внимательно анализирует его причины, и он получает возможность использовать змееподобную мудрость и хитрость, для раскола и разрушения церкви. Всевозможные раздоры причиняют огромные потери. Родственники и друзья становятся приверженцами той или иной противоборствующей стороны, что приводит к расширению конфликта. Дом, разделившийся сам в себе, не может устоять. Обвинения и встречные упреки разрастаются и множатся. Сатана с его ангелами активно трудится, пожиная жатву посеянных семян раздора. Неверующие видят это и с усмешкой восклицают: «Смотрите, как эти христиане ненавидят друг друга! Если это и есть религия, то нам она не нужна». Они взирают на себя с довольством и тем самым утверждаются в своей нераскаянности, а сатана ликует, упиваясь успехом. Великий Искуситель приготовил ловушки для каждой души, не укрепившейся для испытаний, не оградившей себя постоянной молитвой и живой верой. Как служители, как христиане, мы должны усердно работать, чтобы убрать с пути камни преткновения. Мы должны устранить все препятствия. Покаемся и оставим всякий грех, дабы приготовить путь Господу, и тогда Он придет в наше собрание и наделит нас своей обильной благодатью. Мир, плоть и дьявол должны быть побеждены. Мы не сможем приготовить этот путь, если будем искать дружбы с миром, которая есть вражда против Бога. Однако с Его помощью мы можем разрушить обольщающее влияние мира на нас и на наших ближних. Мы не в состоянии, ни каждый в отдельности, ни всей церковью, избежать постоянных искушений безжалостного и упорного врага, но мы можем противостоять им, облегшись в силу Иисуса. Каждый член церкви может озарять мир ровным и спокойным светом, так что люди уже не спросят, чем этот народ отличается от других. Мы можем и должны избегать сообразования с веком сим, удерживаться от всякого рода зла, не давая ни малейшего повода для критики. Мы не сможем избежать поношения, оно придет. Однако мы должны заботиться о том, чтобы нас поносили не за наши грехи и заблуждения, но за имя Христа. Нет ничего более страшного для сатаны, чем работа народа Божьего по очищению пути от любого препятствия, мешающего Господу излить свой дух на слабую церковь и не раскаявшуюся паству. Если бы сатана добился своего, то до скончания времен не наступило бы никакого пробуждения, ни великого, ни малого. Но мы достаточно знаем о его ухищрениях. Его силе можно сопротивляться. Когда будет приготовлен путь для Духа Божьего, придет и благословение. Сатана не может сдерживать поток благословений, нисходящий на народ Божий, как не может он закрыть окна небесные, чтобы дождь более не омывал землю. Нечестивые люди и бесы не могут воспрепятствовать работе Божьей или его присутствию на собраниях его народа, если верующие с сокрушенными сердцами исповедуют и оставят свои грехи и будут с верой ожидать исполнения его обетований. Каждому искушению, каждому проявлению дурного влияния, открытому или тайному, можно с успехом противостоять не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф. Книга пророка Захарии, 4 глава, 6 стих. Мы живем ныне в великий день искупления, когда наши грехи через исповедание и покаяние идут на суд. Бог не принимает от своих служителей пассивного, бездуховного свидетельства. Подобное свидетельство не несет в себе истины для настоящего времени. Весть Божья для нашего времени должна быть пищей, данной вовремя для насыщения Церкви Божьей. Но сатана стремится постепенно лишить Божью весть ее силы, чтобы люди не смогли подготовиться ко Дню Господнему. В 1844 году наш великий первосвященник вошел в святое святых, небесного святилища, чтобы начать следственный суд. Дела его почивших праведных проходят ныне перед Богом. К Когда эта работа завершится, будет произведен суд над живыми. Как важны и драгоценны эти священные моменты! Дело каждого из нас рассматривается в небесном суде. Мы будем судимы в соответствии с теми поступками, которые совершали в теле. Когда служение искупления совершалось первосвященником во святом святых земного святилища, люди должны были сокрушать свои души перед Богом, исповедуясь в своих грехах, дабы те могли быть искуплены и изглажены. Неужели в нынешний истинный день искупления, когда Христос в небесном святилище ходатайствует о своем народе и когда провозглашается окончательное, бесповоротное решение о каждом из нас, в отдельности от нас требуется меньше? Каково же наше состояние в это торжественное и великое время? Увы, какая гордыня в церкви, какое лицемерие, обольщение, погоня за модой, любовь к развлечениям, стремление к превосходству. Все эти грехи угнетают разум, и вечные истины едва различимы. Неужели мы не обратимся к Писаниям, чтобы узнать, где ныне наше место в мировой истории? Неужели мы не осознаем, какая работа совершается ради нас в это время и какую позицию следует занимать нам, грешникам, когда продолжается эта работа искупления? Если нам не безразлично спасение наших душ, мы должны произвести решительные перемены. Нам необходимо взыскать Господа с истинным покаянием. Мы должны в глубоком душевном раскаянии исповедать свои грехи, дабы они были изглажены. Мы должны освободиться от чар врага. Мы быстро приближаемся к завершению времени нашего испытания. Пусть же каждая душа задастся вопросом: каково мое положение перед Богом? Нам не дано знать, как скоро наши имена окажутся на устах Христа, а наши дела будут окончательно решены. Какими же будут эти решения? Будем ли мы причтены к праведникам или окажемся причисленными к грешникам? Пусть Церковь восстанет и покается перед Богом за свое отступление. Пусть страж пробудится и возвестит тревогу трубным гласом. Нам надлежит провозглашать ясное предостережение. Бог призывает своих слуг: «Взывай громко, не удерживайся, возвысь голос твой подобно трубе и укажи народу моему на беззаконие его и дому Иаковлеву на грехи его». Книга пророка Исаии, 58 глава, 1 стих. Необходимо овладеть вниманием людей. Если этого не будет сделано, все усилия бесполезны. Даже если бы ангел спустился с небес и обратился к людям, его слова произвели бы на живых не больший эффект, чем если бы он говорил к мертвым. Церковь обязана пробудиться к действию. Дух Божий не сможет сойти, пока она не приготовит ему путь. Необходимо ревностно исследовать свое сердце. Необходимы единые, постоянные молитвы, в которых мы с верой просили бы об исполнении обетований Божьих. Не во вретище нужно облекаться, как в древние времена, но смирять свою душу. Мы не имеем ни малейшего повода к самовозвышению и самовосхвалению. Мы должны смирить себя под могучую руку Божью. Он не преминет утешить и благословить истинно ищущих Его. Работа перед нами. Возьмемся ли мы за нее? Мы обязаны работать быстро, уверенно продвигаться вперед. Мы должны готовиться к великому дню Господню. Нам нельзя терять времени, нельзя погружаться в свои эгоистичные заботы. Наша задача – предупредить мир. Что мы делаем, каждый в отдельности, чтобы нести свет другим? Бог каждому определил свою работу. Перед каждым стоит своя задача, и мы не должны пренебрегать этой работой, чтобы не погубить собственную душу. О, мои братья, не огорчайте Святого Духа, не вынуждайте Его оставить вас. Неужели вы затворите дверь своей души перед благословенным Спасителем из-за своей неподготовленности к Его присутствию? Неужели вы оставите души человеческие погибать без познания истины только потому, что вы возлюбили легкую жизнь и не желаете нести бремя, которое Иисус понес ради вас. Пробудимся же ото сна. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Первое послание Петра, 5 глава, 8 стих. Во многих сердцах духовная жизнь, похоже, едва теплится, и это очень печалит меня. Я боюсь, что активная борьба против мира, против плоти и дьявола не ведется. Будем ли мы и далее обольщаться показным христианством, потакая эгоистичному, алчному духа мира сего, разделяя его нечестие и снисходя к его лжи? Нет. Облекаясь благодатью Божьей, будем тверды в основах истины, до конца держась начатой жизни. В усердии не ослабевайте. Духом пламенейте, Господу служите. Послание к римлянам, 12 глава, 11 стих. У нас есть лишь один Господин, Христос. К Нему мы обращаем взор, у Него мы должны обретать мудрость. По милости Его нам надлежит сохранять наше единство, пребывая пред Богом в кротости и раскаянии и проповедуя о Нем миру. Члены наших церквей полагаются на проповеди, провозглашаемые с кафедры, а не на Святого Духа. Невостребованные духовные дары, которыми они наделены, теряют свою силу. Если бы служители отправились на новые поля, членам церкви пришлось бы выполнять обязанности этих служителей, и их способности существенно бы возросли. Бог обвиняет служителей и народ в духовной немощи, говоря: «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь: я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Книга Откровения, 3 глава, с 15 по 18 стихи. Бог призывает людей к духовному возрождению и духовному преобразованию. Если этого не произойдет, те, кто не холоден, не горяч, будут все более и более отвратительны для Господа, пока Он, наконец, не откажется признать их своими детьми. Возрождение и преобразование должны происходить под водительством Святого Духа. Возрождение и преобразование – это разные вещи. Возрождение означает обновление духовной жизни, обострение способностей ума и сердца, воскрешение из духовной смерти. Преобразование же означает реорганизацию, изменение идей и теорий, обычаев и привычек. Преобразование не принесет добрых плодов праведности, если оно не сопряжено с возрождением, которое может совершить Дух. Возрождение и преобразование должны выполнять назначенную им работу, и в этой работе они должны дополнять одно другое. Мне было показано, что Господь будет осуществлять свои планы, используя различные пути и орудия. Господь осуществляет свою великую и святую работу спасения не только через наиболее способных, не только через тех, кто с точки зрения людей мирских является самым высокообразованным. Он будет использовать и простые средства. Он будет использовать многих, кто не имеет больших преимуществ в продвижении его работы. Он будет, применяя простые средства, приводить к вере в истину тех, кто владеет собственностью и землями, и они станут помощниками Господа в осуществлении Его дела.